Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». 332-я встреча у нас с вами сегодня. У микрофона Олег Шевкун. И мы с вами открываем Ветхий Завет. Мы прошли уже с вами 5 книг Ветхого Завета от Бытия до Второзакония. Это пятикнижие Моисеева. Мы с вами потом перешли к Новому Завету и прочитали 4 Евангелия и Деяния апостолов. И сегодня мы снова обращаемся к ветхозаветному повествованию. Книга Иисуса Навина. На самом деле есть очень плавный переход из книги Второзакония в книгу Иисуса Навина. Дело в том, что последняя глава книги Второзакония говорит, среди прочего, о смерти Моисея. И сразу возникает вопрос, кто об этом писал, как Моисей, автор Второзакония, мог описать свою смерть. Я предполагаю, что здесь могло быть чудо, но совершенно не обязательно здесь постулировать чудо, возможно, и все гораздо проще. Дело в том, что книгу Иисуса Навина пишет преемник Моисея Иисус Навин, и вполне возможно, что именно он описал и смерть Моисея. Это бывало, это такой распространенный вариант, когда один автор продолжал работу другого автора. Кстати, то же самое происходит ведь и сегодня. Происходит это в фильмах, происходит это в музыкальных произведениях, когда за одного режиссера, который не смог завершить картину, или за одного композитора, который не смог дописать музыкальное произведение, потом его дописывает кто-то другой. И авторству это никак не мешает. И, между прочим, в конце книги Иисуса Навина мы с вами прочитаем о смерти самого Иисуса. И, очевидно, кто-то другой уже после Иисуса Навина дописал эти слова. В древности книги представлялись как свитки. И вот такой плавный переход от одного свитка к другому. Это то, что мы с вами, скорее всего, имеем перед собой. Кстати, то, что я сейчас говорю, не догматически, в том плане, что кто-то из христиан с таким утверждением не согласится и будет настаивать на чуде, на том, что Бог открыл Моисею его смерть. Я могу, между прочим, это и объяснить тоже, потому что есть люди, которые даже без Бога так подробно предсказывают свою смерть, что, кажется, они могли бы ее описать в книге. Но мне лично кажется, что совершенно спокойно мы можем предположить, и легко мы можем предположить авторство Иисуса Навина в последней главе книги Второзакония. И никаких проблем при этом не возникает. После смерти Моисея Бог обращается к Иисусу Навину. И именно Иисус Навин становится лидером Израиля. Мы еще будем об этом говорить, скажу сразу вот о чем. Происходит важное изменение. Но два момента остаются неизменными. Неизменен Бог, и мы знаем об этом. И не меняется народ Израиля во всем, что с ним связано. Лидер меняется, лидер другой. Но и Бог, и израильский народ остаются неизменными. Что же это за человек Иисус Навин? Что мы про него знаем? На самом деле многие не понимают, насколько важен Иисус Навин еще до его книги, а еще в книге Второзакония, где он уже появляется. Он упомянут там, между прочим, около 8 раз, там плюс-минус. Именно Иисус Навин был предводителем армии израильтян в битве с Амаликом и амаликитянами. Именно Иисус Навин был одним из 12 шпионов, 12 разведчиков, которых послали израильтяне в обетованную землю. Ну и вот кроме этого еще есть 8, а то и больше, некоторые насчитывают и 10 упоминаний Иисуса Навина в книге Второзакония. Почитайте эти упоминания, найдите их сами, я думаю, это будет весьма полезным упражнением. При этом выясняется, что Иисус Навин был весьма обычным человеком. У него нет какой-то особой родословной, у него нет особой семейной истории. Мы знаем имя его отца, да, вот Навин, это, конечно, не фамилия, это отчество, то есть принадлежащий своему отцу. И мы знаем также значение его имени. Иисус, Йешуа, буквально Яхве спасает. Это имя, которое для нас, конечно, прежде всего ассоциируется со Спасителем. И в какой-то степени Иисус Навин – это предвестник Спасителя, предвестник Иисуса Христа, еще на страницах книги Второзакония. Автор послания к евреям в 4 главе, 8 стихе скажет: «Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне». Иисус Навин не мог доставить покой. Бог через Иисуса Навина ввел Израиль в обетованную землю, но все равно продолжалось ожидание другого Спасителя – Йешуа. Да, Иисус Навин был великим генералом. Он был руководителем израильской армии. Но все равно это только прообраз. Прообраз того, кто грядет позже. Иисус Навин родился в рабстве в Египте. В момент выхода из Египта ему было 40 лет. Кстати, в свое время, как мы знаем, он входил с Моисеем в скинию, то есть этот вроде бы обычный человек был уже подготовлен к служению, и он был вполне готов занять также и место Моисея. Бог дал ему для этого все необходимое. Он был на 40 лет младше Моисея. Как мы уже сказали, при выходе из Египта Иисусу Навину было 40 лет, Моисею было тогда 80 лет, когда Бог призвал его на служение. Иисус Навин был представителем еще первого поколения израильтян, того, которое выходило из Египта. И именно он, один из двух человек, вторым был Халев, которые получили право от Бога войти в землю обетованную, потому что они не усомнились, потому что они оказались верны Богу. Мы узнаем об Иисусе Навине еще несколько очень важных фактов. Мы узнаем, например, что он был молитвенником, был необычайно смелым, отважным человеком, был человеком, который уповал на Бога, был человеком веры, был хорошим лидером, руководителем. Иисус Навин был также энтузиастом. Кстати, само слово «энтузиазм» по-гречески происходит от слов «энтео», то есть «в Боге». Я понимаю, что значение слова с годами изменилось. Однако его происхождение выдает его связь с Богом. Быть настоящим энтузиастом значит находиться в Боге, потому что энтузиазм мы получаем именно от Бога. Важно отметить также, что Иисус Навин был верным человеком. Он и лидер, и командный игрок. Во всех этих смыслах Иисус Навин – один из прототипов Христа. Но при этом, как мы уже отмечали, Иисус Навин был обыкновенным человеком, без яркой родословной, без ярких семейных связей, которые могли бы как-то его приподнять. Просто обычный мужчина, обычный человек. На самом деле это хорошо и полезно это отметить, потому что мы понимаем, что даже самый обычный человек может услышать призыв от Бога и ответить на этот призыв. Кстати, о призыве. Когда Бог призвал Иисуса Навина, это не было написано огненными буквами на небесах. Свой призыв Иисус Навин получил от пожилого человека, который знал и Бога, и самого Иисуса Навина. Свой призыв Иисус Навин получил от Моисея. И я полагаю, что ему не совсем легко было ответить на этот призыв. Богу пришлось его как-то, я не знаю, ободрять, что ли. Мы будем сегодня с вами об этом читать. Но прежде чем пойдем дальше, несколько слов о самой книге Иисуса Навина. Дело в том, что здесь, в этой книге, завершается повествование об искуплении Израиля, которое началось еще в книге «Исход». В «Исходе» началось освобождение искупление из Египта. А в книге Иисуса Навина искупление как вход в обетованную землю. Смотрите, искупление имеет два направления. Во-первых, это выход из чего-то, искупление из чего-то. Ну, а во-вторых, это приход во что-то, вход куда-то. Вот мы говорим, меня Христос искупил. И это правильно, это точно. Искупил от чего? От греха, от власти греха, от старой греховной природы. Но остается еще один большой вопрос. Для чего нас искупил Христос? Куда Он нас ввел? Он вводит нас в небеса, Он искупил нас для Своей праведности. И вот тут я хочу отметить параллель, которая существует. Это параллель между книгой Иисуса Навина в Ветхом Завете и посланием к Ефесянам в Новом Завете. Потому что в Новом Завете говорится ровно об этом же. Об искуплении от греха, от старой ветхой жизни, от смерти, по большому счету. Искуплении в нечто новое. Апостол Павел в начале послания к Ефесянам, 1 глава 3 стих, говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». И так далее. Он уже благословил нас всяким духовным благословением в небесах. То есть не просто убрал наши грехи, но вместо грехов дал нечто принципиально иное. В Ветхом Завете была сначала книга Исход, потом Левит, числа, второзаконие, а вот дальше, книгу, которую мы будем изучать сейчас, можно было бы назвать книгой Вход. Вход в обетованную землю. Вход в Божий план, Божий замысел. Кстати, это моя идея, совершенно не обязательно ее поддерживать. У вас могут быть совершенно другие представления, это нормально. Но вот мне очень помогает как раз такой взгляд. Сначала был исход, потом через несколько книг, книга входа. А теперь мне придется, ну, по крайней мере, попытаться разрушить один из мифов. Раньше, на протяжении долгого времени, было принято считать, что Ханаан, в который входят израильтяне, это такой прообраз небес. Переход через Иордан – это смерть человека, ну и дальше мы уже входим в Ханаан. Я не считаю, что это правильный подход по целому ряду причин. Мы об этих причинах будем говорить в следующий раз, потому что мы к этому вернемся. Все-таки, я согласен с учеными, комментаторами, которые говорят именно так, переход через Иордан и вход в обетованную землю – это вход в христианскую жизнь. Вот на этой земле еще. Дальше, то, что будет дальше, об этом мы будем еще говорить. Но на этой земле есть и христианская жизнь, повседневная жизнь христианина. Один аргумент я приведу, по которому считаю, что все-таки, конечно, это не смерть, не вечная жизнь, вот о чем говорится здесь в этой книге. Дело в том, что израильтянам довелось не только перейти через Ханаан, но потом также и отвоевывать обетованную землю. Мы же не отвоевываем вечную жизнь, мы получаем ее даром. А вот что нам приходится отвоевывать и где есть противостояние, это в нашей христианской жизни в этом мире, на этой земле. Вот тут нужно все оружие Божие. Вот тут идет духовная война. Ну а в небесах духовной войны уже не будет. Так что все-таки указание здесь, конечно, на нашу земную жизнь христианина. И таким образом книга Иисуса Навина говорит о земном пути Божьего человека. Мы с вами можем, уже став христианами, либо жить в пустыне и жаловаться на то, какая тяжелая эта жизнь, либо мы можем войти в землю. Бог уже дает нам это благословение. Мы благословлены всеми духовными благословениями, и вход в землю для нас вполне открыт. Но дальше нам нужно эти благословения взять. К этому также еще подойдем.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а теперь переходим к тексту книги. В первой главе перед нами благословение Иисуса Навина на служение. В первых 12 главах, более широкий раздел, вход в землю. В главах с 13 по 22 разделение земли. Главы 23 и 24 последнее слово Иисуса Навина. Итак, вход в землю. Бог дает поручение Иисусу Навину. И отсюда и главная тема этой книги – это тема овладения, обладания. Это очень важный момент. И очень скоро мы увидим, что это значит. Ну, давайте начнем читать книгу Иисуса Навина, первая глава, 1 и 2 стихи. По-русски, кстати, начинается словом «по смерти», по-еврейски словом «вав». «И по смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисееву, «Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я дам ему, сынам Израилевым». Вот это «вав», это «и». Это очень важная история, потому что таким образом подчеркивается связь событий. Книга Иисуса Навина – продолжает историю, которая содержалась в книге Второзакония. Не случайно, кстати, некоторые проповедники рассматривают эти книги вместе, как одно целое. Но тогда уже и все историческое повествование в Ветхом Завете точно нужно рассматривать как одно целое. Но к содержанию. Иисус Навин должен будет стать тем человеком, через которого Бог введет израильский народ в обетованную землю. Моисей не мог этого сделать. Мы знаем закон Моисеев, но закон тоже не может искупить. Он только показывает, раскрывает. Моисей не мог ввести их в землю. Проблема была даже не с Моисеем, хотя был совершенно конкретный грех, из-за которого Моисей потерял это право. Проблема была скорее с самими израильтянами. Они тоже были не готовы. Должно было смениться целое поколение, и должен был прийти тот, кого называют Иешуа. Мы говорили о Иисусе Навине как о прообразе Иисуса Христа. Смотрите, Моисей и Иисус. Моисей открывает Божий закон. Но только Иисус может вести в новую жизнь. И тут, друзья, мы с вами подходим к главному стиху книги Иисуса Навина. Третий стих показывает сам механизм овладения землей. И механизм этот удивителен. «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею». Смотрите, что получается. С одной стороны, собственность на землю уже дана Израилю. С другой стороны, в эту собственность нужно войти. Если ступит нога, то дам. Если не ступит, то не дам. Собственность на землю была безусловной. Но обладание землей было связано с определенными условиями, условиями верности. И потом в истории Израиля будет момент, когда Израиль сохранит право на землю, но при этом потеряет на определенное время возможность распоряжаться этой землей. В нашей повседневной жизни мы не разделяем эти вещи. Если я имею право, значит, я имею и возможность распоряжаться. Однако, смотрите, вам может принадлежать какой-то дом или любая другая недвижимость в зарубежной стране, но если у вас нет визы в эту страну, и нет вида на жительство, и нет гражданства в этой стране, то вы не можете в этом доме жить. Он остается вашей собственностью, но жить в нем вы не можете. И еще один пример, который позволит увидеть, что здесь происходит. Представьте себе, что кто-то оставил вам наследство. Прошло 6 месяцев, и это наследство открылось. Так вот, в этом случае от вас ожидается еще одно действие. Вы должны вступить в наследство. Пока это не произошло, вы не стали в полной мере наследником. Мне очень нравится здесь эта фраза «вступить в наследство». Оно уже ваше? Юридически да, но практически вы должны подтвердить тот факт, что вы в него вступаете. Так же и здесь. Бог обещает израильтянам землю. Она принадлежит им. Да, но они должны еще занять свое место. Сегодня многие люди не занимают те места, которые имеют по милости и благодати Божией. Бог дает нам благодать, дает нам дары, а мы не пользуемся ими. Бог дает нам силу противостоять греху, а мы отказываемся от него. Бог предлагает нам вечность, а мы говорим: ну, сейчас я сначала земным наслажусь. Мне приходит здесь в голову послание к Ефесянам, та самая параллельная книга, о которой мы уже говорили. 8 стих 2 главы послания к Ефесянам очень известен. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился». А дальше 10 стих. «Ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Мы спасены этими добрыми делами? Нет, конечно. Но мы спасены для добрых дел. Бог уже завоевал для нас, одержал для нас эту победу. Но впоследствии этой победы от нас ожидаются определенные дела. Читая дальше, мы, я думаю, поймем, насколько нелегко было Иисусу Навину. 4 стих. «От пустыни и Ливана сего до реки Великой, реки Ефрата, всю землю Хитеев и до Великого моря к западу солнца будут пределы ваши. Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». Вот это ободрение, и понятно, почему оно важно для Иисуса Навина. Ну, потому что на Иисусе огромная ответственность. Представляете себе занять место другого человека, которого ты уважаешь, который, да, тоже был со своими недостатками, конечно, потому что он тоже человек, но через которого Бог совершил нечто особое. Моисей умирает, Иисус Навин занимает его место. На что же ориентироваться? Где эта отправная точка, исходная точка? Да вот же она. 8 стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Книга закона. Писание. Те его книги, которые существовали на тот момент. Те книги также, которые пишет сам Иисус Навин. Это книга Иисуса Навина. «Не отходит от уст». То есть ты будешь и читать, и проповедовать. От уст ведь, да, не только от сердца. и учиться, дальше, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. То есть это еще и дело. Не просто исполнение, но и дело. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Что это за путь, который показан Иисусу Навину? Это путь вхождения в землю обетованную. Это путь для него и для всего израильского народа. Помните, что овладение землей было связано определенным условием, условием послушания Богу. Это условие повторяется и здесь. Но послушание проявляется через то, что человек пребывает в Священном Писании и своими мыслями, и своим делом. 9 стих. «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь». Можно ли повелеть бороться со страхом и преодолевать страх? Да, можно. Но только если ты абсолютно точно можешь сказать: «Ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь». Он имеет право это сказать. Он говорил это Моисею, он говорит это сегодня и нам. Приступая к этой замечательной книге Иисуса Навина, мы еще не раз увидим Божий путь. Путь Божий есть и в нашей жизни. Пройти по нему возможно, потому что сам Бог с нами. На сегодня, друзья, все. Встретимся в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.